Глава 7. Полковник вновь прошелся вдоль длинного ряда крупных контейнеров с продуктами и, остановившись, глубоко задумался. Конечно, подумать было о чем. Контейнеры появились неведомо откуда, пока мы спали, и были наполнены самыми разнообразными продуктами. Причем очень качественными и практически не отличающимися от тех, что еще оставались на крейсере. Из лаборатории, куда мы сразу отправили образцы, уже поступили положительные результаты. В эту ночь было дежурство Тома, и он сообщил, что контейнеры появились под утро прямо на лугу перед трапом. Он проверил их и не стал поднимать нас по тревоге, так как содержимое тары не представляло опасности. На видеозаписях систем внешнего наблюдения было видно, что появились они практически мгновенно. При замедленном воспроизведении можно было заметить, что вначале возникли полупрозрачные контуры, которые на следующих кадрах обретали все большую плотность. Теперь мы можем вывести из анабиоза всех членов экипажа, ведь продовольствия достаточно на обратный путь для всех. Спросил я у Бранта, когда он перестал изучать контейнеры и подошел к нам с Томом. Теоретически, конечно, можем, отозвался полковник. Но лучше сделать это, когда мы уже покинем эту солнечную систему и будем на пути к дому. Ведь мы не знаем, какие еще сюрпризы преподнесет нам эта планета. Хотя, конечно, все, что мы здесь испытали, не выглядит опасным, как и отмечала в отчете первая, побывавшая здесь экспедиция. Да, согласился я. Пожалуй, следует принять во внимание, что экипаж Лео укомплектован самыми разными людьми. Происшествие, которое мы восприняли легко, многих из них могли бы сильно выбить из колеи. Возможно, нам очень повезло, что нас всего лишь трое, заметил Брандт. Если бы сейчас бодрствовали сотни членов экипажа, то самых разнообразных и необъяснимых происшествий было бы значительно больше. И тогда, даже незначительные с нашей точки зрения случаи, могли бы уже создать проблему. Например, кое-кто мог бы не подчиниться приказу и пойти искать несуществующий город, который мы все видели. А не найдя ничего, они, конечно, испытали бы сильный стресс, и еще неизвестно, к чему бы это могло привести. Внезапно раздались звуки гонга, и мы услышали высокий и мелодичный голос, в разговор вмешалась Эгна. Получена радиограмма, сообщила она, отправитель неизвестен. Прочитай, попросил полковник. Визит, полдень, сообщила Эгна. Это все. Что ж, будем так же лаконичны, сказал полковник, немного подумав, передай на той же частоте ответ, принято, ждем, уверен, что они его получат. Ладно, встретим посетителя или посетителей прямо здесь, но, строго соблюдая этикет, как и положено в таких случаях, сказал Брандт. Затем он велел нам с сержантом надеть парадную форму и возвращаться на луг перед трапом. Вскоре мы собрались за столом и с нетерпением ждали встречи. Полковник в парадном мундире выглядел очень внушительно. Он надел самый минимум своих регалий и наград, и я подумал, что в данном случае они действительно ни к чему. Важно лишь продемонстрировать гостю уважение и оказать ему радушный прием. Ведь он один из хозяев этих мест или, по крайней мере, их представитель. У меня разыгралась фантазия, и я попытался представить, как это будет. Вот, например, раздадутся раскаты грома, небо потемнеет, разверзнется земля и перед нами предстанет гигантское невообразимое существо из ночных кошмаров. Но несмотря на пугающую внешность, оно, конечно, будет гуманным и мудрым. А может быть, представитель этой цивилизации, окруженный сиянием, опустится прямо с неба в белых одеяниях и под торжественные звуки фанфар. Однако в действительности все оказалось намного прозаичнее. «Смотрите, смотрите, сюда кто-то идет», — возбужденно воскликнул сержант, показывая в сторону бескрайних лугов. Мы с полковником повернулись и увидели вдали неторопливо шагающего мужчину средних лет в аккуратном легком скафандре защитного цвета и без шлема. Ветер трепал его короткие темные волосы. Временами мужчина на ходу проводил ладонью по наиболее высоким стеблям травы и как бы гладил их. Иногда он останавливался и осматривался. Он явно любовался открывавшимися видами лугов. Заметив, что мы стоим и ждем, мужчина ускорил шаги. «Приветствую вас, отважные покорители космоса», — произнес он, приблизившись. При этом он слегка склонил голову, а правой рукой на мгновение коснулся груди. Мы ответили ему тем же, а полковник поблагодарил за гостеприимство. «Не стоит благодарностей», — ответил гость. «Давайте присядем и отбросим формальности», — сразу предложил он. Прямо у него под рукой появилась спинка стула, возникшего из воздуха, словно по мановению волшебной палочки. Стул был выполнен в стиле наших плетеных кресел. Когда пришелец пододвинул его к столу и сел, мы последовали его примеру. «К сожалению, я не могу предстать перед вами в своем истинном обличии», — сообщил гость. «Мой организм устроен и распределен в пространстве несколько иначе, чем вы привыкли видеть или могли бы представить. И он не имеет средств для привычных вам способов коммуникации, в том числе и речевой. Поэтому пришлось использовать некое подобие уже знакомого вам интеллектуального интерфейса, то есть систему, напоминающую вашу эгну, но в физическом воплощении. Она была создана специально для встречи с вами. Также прошу извинить нас за некоторые неудобства, которые вам пришлось претерпеть на этой планете. Отдельные незначительные, не несущие опасности нюансы порой выходят из-под нашего контроля. Об этом не стоит беспокоиться, все было замечательно», — отозвался Брандт. «И мы благодарим вас за доставленные сегодня продукты». «Продукты — это уже из ресурсов планеты, на которой мы сейчас находимся. За это можете поблагодарить ее. Если бы она была живой, тогда, конечно», — немного растерявшись, — проговорил полковник. «Планета, на которой мы сейчас находимся, — живое существо. Она осознает себя и свою неповторимую индивидуальность», — неожиданно заявил посетитель. «А ведь у наших ученых есть гипотеза о том, что планета Земля, на которой мы живем, является живым существом», — припомнил я. «Но у этого предположения немало противников. У нас тоже есть приверженцы подобной теории», — сказал Брандт. «Но неопровержимых доказательств они предоставить не смогли. Но где же у нее находится это «я»?» — растерянно спросил сержант и на мгновение замялся, подбирая слова. «Центр принятия решений», — уточнил я вопрос, но смутился и сразу замолчал. Собственные слова показались мне слишком высокопарными и странными, то есть совсем не подходящими сейчас. «А где находится ваше собственное «я»?» — в свою очередь спросил посетитель, отвечая вопросом на вопрос. «Кажется, у вас принято считать, что в голове, а может быть, в груди, там, где сердце. Но если подумать, хорошо подумать, я думал, точнее, честно пытался думать. Слишком уж непривычным был вопрос, да и тема для размышлений весьма необычна. Но ведь эту планету, как и другие подобные ей, населяют вполне самостоятельные живые существа. И планета ими не управляет», — возразил полковник. «Но ведь и каждый из вас состоит из определенных органов. И вы тоже не можете ими управлять. Разве что в очень ограниченных пределах. Но все они, взаимодействуя между собой, образуют вас как единый живой и самостоятельный организм. А на более глубоком уровне вы состоите из клеток, управлять которыми уже точно не можете», — пояснил посетитель. «О молекулах и атомах я пока не говорю. Значит, надо полагать, что каждую травинку, дерево, животное или птицу, если рассматривать их по отдельности, можно сравнить с клетками человеческого организма, а скажем, моря, леса, атмосферу. Или что там еще с его органами», — уточнил Брандт. «Примерно так, но сами понимаете, с очень большими допущениями», — подтвердил пришелец. «Но это еще далеко не все. Не все». Почти одновременно воскликнули мы и растерянно переглянулись. «Да не все», — подтвердил посетитель. «Большая часть живых планет в галактике образует единый организм, который также имеет свое индивидуальное «я» и осознает себя в определенном смысле личностью. Конечно, если рассматривать эту личность с привычных для вас точек зрения, она весьма необычна. Но ведь между планетами, на которых есть жизнь, громадные расстояния. Между ними сотни и тысячи световых лет пустого безжизненного космоса», — возразил я. «Как же они могут образовывать единый организм? Но ведь если рассматривать человека в микроскоп, позволяющий увидеть атомы, из которых он состоит, а также их внутреннее строение, то при определенном увеличении мы также увидим пустоту. Но это не мешает человеку жить и осознавать это», — ответил посетитель. «Справедливости ради надо отметить, что пустота – абстрактное понятие, но ученым ваших рас это и так давно известно. Надо полагать, что и это еще не все», – уточнил я. «Конечно, это далеко не все», — согласился посетитель. «Но, оперируя описательными и оценочными возможностями ваших языков и учитывая недоступность для вашего сознания некоторых суждений, я не смогу понятно объяснить другие, более глубокие и всеобъемлющие понятия. Но главная проблема не в этом. В чем же тогда?» Не удержался я. «Дело в том, что как только мы вышли в космос и стали встречать представителей других цивилизаций, то довольно быстро убедились, что не можем никому помочь, давая сумму каких-либо серьезных знаний. Это неизменно приносило только вред. И неважно, какие это были сведения, технические, духовные или абстрактные. Получается, что каждый должен дойти до всего сам. Только в том случае, когда все понято и выстрадано с трудом, порой после длинной череды ошибок и заблуждений, знания обретают истинную ценность и приносят пользу. Конечно, мы всесторонне поддерживаем любые встретившиеся нам в космосе расы, если в основе их цивилизации заложены принципы гуманизма и равноправия. Порой мы даже берем на себя ответственность и помогаем обобщить и понять уже имеющиеся у них знания, но не более того. Понятно, бодро сказал я, стараясь скрыть разочарование. «Вас это не должно беспокоить», – неожиданно обратился ко мне посетитель. «Очень многие отдали бы все, чтобы только оказаться на вашем месте. Именно на вашем, Стивен Эдвардс. Вы читаете наши мысли», – растерялся я. «Разумеется», – ответил гость. «Точнее не читаю, а знаю их на протяжении всего интервала времени, необходимого для успешного общения с вами». Затем посетитель сообщил, что теперь нам уже ничего не угрожает, и мы можем спокойно отправляться домой. «А как же космические санитары?» – уточнил полковник. «Они в некотором смысле заблудились, оказавшись в неисследованной ими области пространства. Это практически на другом краю галактики, так что им теперь не до вас», – сообщил гость, и мы заулыбались. «Как только вы стартуете с планеты, мы переправим вас поближе к окрестностям вашей Солнечной системы, так что заходить в гиперпространство вам больше не понадобится». Уже прощаясь, в заключение разговора, посетитель выдал непонятную мне фразу. «Зайдя в гиперпространство, вы потом выходите из него всегда с той же стороны, откуда заходили. Попробуйте как-нибудь, зайдя туда с одной стороны, выйти с другой. Уверен, когда вы поймете, как это сделать, результат вам понравится», — сообщил гость, загадочно улыбнувшись. Ушел хозяин этих мест и наш гость, так же как и появился, направившись в бескрайние луга. Мы долго молча смотрели ему вслед до тех пор, пока удивительный посетитель не превратился в едва различимую точку. После этой встречи прошло всего лишь несколько дней. А на обзорных экранах мы уже видели яркую звезду, солнце моих друзей. На этот раз путешествие было очень коротким и, несмотря на то, что сразу после старта мы перевели аппаратуру в режим пробуждения, члены экипажа крейсера «Лео» еще только начали выходить из состояния анабиоза. За то время, пока я гостил, а потом служил на крейсере «Лео», у меня появилось немало новых друзей, даже больше, чем на Земле. Многие из них давно приглашали меня в гости, но я знал, что им придется немного подождать. Ведь я не мог отказать полковнику. Брандт настоятельно звал меня к себе, и я решил, что в этом секторе галактики дом его семьи будет первым, в который я войду. Лишь одно обстоятельство немного меня беспокоит: в обычной предстартовой суматохе мы так и забыли поблагодарить планету, которая нас приютила. Хотя я не имею ни малейшего представления, каким образом это можно было сделать?